Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Русские фильмы на очередном Карловарском фестивале. По мнению кинокритика Андрея Плахова, Россия представлена здесь вполне адекватно. Есть социальные фильмы, есть и исторические, военные, философские притчи. Впервые в Чехии показаны картины, которым еще предстоит стать культовыми, например, «Кукушка» Рогожкина. Приехали и режиссеры классики. Кира Муратова привезла чеховские мотивы. За главный приз фестиваля «Хрустальный глобус» сражался фильм «Звезда». Военная драма снята режиссером Николаем Лебедевым по мотивам рассказа Эммануила Казакевича в лучших традициях советского кино 40-х-50-х годов. Идеологически положительные типажи русских бойцов, беззаветная платоническая любовь, демонстрация значимости военной операции, показывающая, что жертвы были не напрасны. Фильм Лебедева – стилизация под то кино, на котором выросли несколько поколений советских зрителей. «Карловарский фестиваль». Передачу подготовила и ведет Олеся Шведова. Впервые в эфире 30 июля 2002 года. Русские фильмы на Карловарском кинофестивале. Передачу подготовила Олеся Шведова.
Сладковато-горькую настойку на целебных травах – бехеровку. В курортном городе Карловы Вары называют 13-м источником. В дополнение к 12 бьющим из недр земли. Но каждое лето, всего на несколько дней, открывается в этом курорте 14-й животворный источник – Международный кинофестиваль. Этот киноисточник столь кипуч, столь насыщен и полезен, что испробовать его ежегодно приезжают более 10 тысяч туристов из множества стран. Чешский город на это время становится не только слетом тортов, как некогда отозвался о нем Корбюзье, потрясенный архитектурой Карловых Вар, но и встречей тех, для кого кино слаще всего в жизни. Российское кино в том числе. Один из тех, для кого фестиваль не просто приятное времяпрепровождение, но и работа, председатель жюри документальных фильмов, постоянный автор «Радио Свобода», кинокритик Андрей Плахов, характеризует российское присутствие в Карловых Варах как вполне репрезентативное.
Есть картина в конкурсе, причем это такая известная и важная картина для российского кинопроцесса «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Есть несколько картин в программе «К востоку от запада». Есть действительно очень разные фильмы, есть также спецпоказы, в частности, вот новые фильмы, которые только что прошли в конкурсе Московского фестиваля, это «Кукушка» Александра Рогожкина и «Чеховские мотивы» Киры Муратовой. То есть два очень разных и очень важных фильма для российского кинопроцесса тоже представлены в Карловых Варах. И, наконец, в документальном конкурсе представлен целый ряд российских фильмов, как полнометражных, так и короткометражных, тоже очень разных, с разными темами, там начиная начиная от Чеченской войны и кончая, скажем, фильмом о потомке Достоевского, живущем в Петербурге, или фильм об Андрее Белом. Мне кажется, что зритель, который хочет получить представление о российском кино, в «Карловых Варах» имеет возможность полностью осуществить свое намерение. Фильмы эти вполне конкурентоспособны. Мне кажется, что они вполне могут представлять Россию как кинодержаву.
В этом году у главной достопримечательности курорта, гейзера, который шумом выбрасывает мощные струи горячей воды, можно было увидеть Аллу Демидову, Карена Шахназарова, Александра Стриженова. Пожалуй, на этом коллекция знаменитостей в фотоальбоме российского туриста и заканчивалась. Карловым Варам немного не повезло. Только что отгулял сочинский кинотавр и отгремел международный московский фестиваль, где российские кинозвезды и публики показались и друг другу. Но в Москве проживает 10 миллионов человек. Так что, хотя в Карловых Варах кумиров значительно меньше, чем их отдыхающих поклонников, вероятность получить автограф знаменитого соотечественника здесь все же больше, чем в российской столице. Впечатление на зрителей произвел фильм «Упасть вверх» режиссеров Сергея Гинзбурга и Александра Стриженова. Соломон из израильского города Афула привел на это не вполне детское кино двух внучек и преподал им урок.
Если вы помните, один из мудрецов Илель, он сказал, что если я только за себя, то зачем же я? Вот на эту тему фактически этот фильм. Фильм о том, что есть человек, который только ищет удовольствие для себя и видит смысл жизни в удовольствии, а в конечном счете приходит к мысли, что его жизнь бессмысленна. Я объяснил, что вы еще раз убедились, что главное в жизни быть полезным. Главное в жизни не искать удовольствия сиюминутные. Главное в жизни – это стремиться к знаниям, к учебе, преодолевать трудности.
В фильме говорят, что авторам удалось показать, я цитирую одного из критиков, «самую красивую Москву». Режиссер Александр Стриженов, оставивший на время съемок фильма свою очаровательную жену Катю в одиночестве вести телепрограмму, не спорит с таким определением и говорит, что в форме съемочная группа придавала особое значение.
Отсюда некий такой глянец изображения, и за нами уже такой шлейф к самому красивому кино постсоветского пространства закрепился, самой красивой Москвы. Это, в принципе, имеет отношение к сюжету прежде всего. Красота не выдуманная, а красота достаточно символичная. Мы на крыше построили декорацию квартиры. Встав на крышу и повернувшись на 360 градусов, даже с мыльницей в руках, можно получить в результате набор открыток «Москва». Потому что видно 7 высоток, 2 телебашни, Кремль, Храм Христа Спасителя. Но при этом это ничего не значит. О городе ты ничего не узнаешь, посмотрев этот набор этих открыток. Девушка построила себе некий мир, абсолютно искусственный. Окружила себя абсолютно ненужными и нефункциональными предметами быта, высмотренными в конце 80-х в журналах, которые еще тогда не издавались в России. «Эль», «Космо», «Вог». И отсюда такой глянец и гламур. Жизнь с открытки. И в какой-то момент приходит понимание, что ничего живого-то нету. Открытка, открытка и есть. А тогда хочется сразу уничтожить ее, порвать, понять, а кроме открытки, что-нибудь в жизни существует или нет.
В числе 17 российских картин, привезенных на фестиваль, полнометражных художественных фильмов было 9. Из актеров, игравших в них, перед публикой предстал лишь Филипп Панов, модель из Одессы, снявшийся у Киры Муратовой в «Чеховских мотивах». Остальными гостями тоже были те, кто из молодых до ранних, еще не уставших от фестивалей. Начинающий документалист Игорь Волошин с фильмом «Сука» и Сергей Потемкин с игровой короткометражкой «Машина пришла». Еще оставалось вздыхать, глядя не на живых артистов, а на их фотографии на огромных в треть экрана плакатах, развешанных по всему фестивальному центру. Валерия, приехавшая на курорт подлечиться, посетовала.
Они, по-моему, просто испортили вид. Во-первых, здесь была такая пасторальная речка с уточками. Совершенно изумительно. Люди приходили, их кормили. Появились плакаты, а уточки исчезли. Значит, какой-то баланс такой в природе здесь. Но то, что присуще вот именно вот этому вот пасторальному виду Карловых Вар, оно немножко исчезло. Это жаль, конечно.
Лечиться можно круглый год, и в основном гуляющие по Карловым Варам признавались, что, заказывая путевки на курорт, радовались, узнав, что попадут еще и на праздник кино. Особой удачей считалось достать билет на фильм «Звезда», ведь он среди тех, что сражались за главный приз фестиваля – «Хрустальный глобус».
Земля, земля, я звезда. Слышите меня? Дышим. Земля, я звезда. Как слышите, прием. Земля, земля, я звезда. Как слышите меня, прием. Я звезда, как слышите меня? Прием!
Военная драма «Звезда» снята 36-летним режиссером Николаем Лебедевым по мотивам рассказа Эммануила Казакевича в лучших традициях советского кино 40-х-50-х годов. В этом фильме есть все. Идеалистически положительные типажи русских бойцов, осознающих, что умирают ради того, чтобы жили другие, беззаветная платоническая любовь, только что закончившей школу радистки Кати, к строгому мальчишке-командиру разведгруппы. Демонстрация значимости совершенной операции, подчеркивающая небесполезность жертв. Николая Лебедева, говорит доцент Пражской киноакадемии, специалист по российскому кино и кино стран Восточной Европы Галина Капанева, принимавшая участие в отборе лент для фестиваля.
Конкурсная картина «Звезда» для меня уже любопытна тем, что снял человек, который войну не помнит. То есть он должен был сделать какой-то свой внутренний образ на основании того, что он про войну знает, что он про войну лично прочувствовал. И языком современным, потому что нельзя повторять язык таких достойных картин в свое время, как была «Баллада о солдате» или «Чистое небо», или еще раньше «Солдаты». Это повторять нельзя. Все-таки с сегодняшнего отдаления война воспринимается, особенности людьми, которые не помнят, ну, таким, что ли, каким-то внутренним воспоминанием.
Кинокритик Андрей Плахов добавляет.
Это интересный эксперимент, как современная аудитория, способна ли она воспринять вот такого рода стилизацию под старое военное кино, на котором выросло несколько поколений советских зрителей, и которого уже давно не производилось в нашей стране.
К сожалению, призов «Звезда» не получила. Зато киноманы могли радоваться триумфу ленты «Сестры» Сергея Бодрова-младшего. Начинающий режиссер пришелся по душе главному партнеру фестиваля, компании «Филипп Моррис», и ему был присужден приз в $5000. Если почти все российские полнометражные художественные фильмы можно посмотреть в кинотеатрах, то документальное кино, представленное на фестивале, зритель увидит вряд ли. Прокат документальных фильмов в России, увы, не развит. И единственный шанс у ленты дойти до зрителя – быть купленной каким-либо телеканалом. Осипова «Охота на ангела» или «Четыре любви поэта и прорицателя» будет куплен наверняка. Это единственная российская картина, получившая в этом году специальный приз жюри на Крыловарском фестивале. Рассказ о трагической судьбе символиста Андрея Белого иллюстрируется монтажом сцен из немых лент начала 20 века.
Быть символистом значило слить воедино творчество и бытие. Творить жизнь как художественный акт. Самым одержимым в этом стремлении был именно Белый. Это он категорически заявил. Искусство – это искусство жить. Жизнь есть личное творчество.
Андрей Плахов, председатель документального жюри, присудившего фильму приз, полагает, что в ленте победителя смешиваются краски трагедии и, если не комедии, то, по крайней мере, какого-то юмора и иронии.
Мне кажется, что авторы фильма обратились к такой эпохе Серебряного века, которой сегодня нельзя относиться совершенно всерьез, потому что действительно это были очень драматические судьбы всех этих людей, Блока, Андрея Белого и всех женщин, которые их окружали, поэтов, художников, философов того периода. И в то же время очень многое в их поведении, в их взаимоотношениях сегодня воспринимается уже с исторической дистанции как нечто даже абсурдно. Это было своего рода наваждение, своего рода какой-то такой исторический соблазн. Когда мы смотрим старые немые фильмы, мы же не можем всерьез воспринимать все эти страсти. И тем не менее, тогда люди смотрели на это достаточно серьезно и достаточно адекватно воспринимали. То есть вот именно вот этот исторический сдвиг дистанции начала 21 века и начала 20 века, это прошло 100 лет, а как многое изменилось в отношении восприятия этих людей, это, мне кажется, очень важно.
Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думай, века измерил, а жизнь прожить не сумел. Любил только звон колокольный и закат. Отчего мне так больно-больно? Я не виноват.
Фестивалем наверняка остались довольно молодые режиссеры, члены жюри, журналисты, но далеко не все приехавшие на чешский курорт в эти июльские дни. Впечатления семьи из Смоленска близки многим опрошенным зрителям.
Мы хотели на российский фильм.
Потому что здесь нет наушников с переводом на русский язык. Мы это знаем.
Хотели пойти на фильм на «Сестры», но за два часа раскупили билеты с утра, и нам не досталось.
В очереди и постояли, всюду все уже продано.
Система такая. Вот, допустим, сегодня мы подходим к кассе, они говорят, продается только на завтра.
В этом году это паломничество.
Очень много отдыхает из России.
Да, много очень. И вот билетов поэтому не достали.
Получившим доступа к 14-му Карловарскому источнику россиянам оставалось разве что подтягивать горячую солоноватую воду скважин из длинных носиков, похожих на маленькие лейки, кружек. И мечтать о следующем лете, когда о билетах на самые-самые фильмы 38-го Международного Карловарского фестиваля они позаботятся заранее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские фильмы на Карловарском кинофестивале. Передачу подготовила Олеся Шведова. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим наш выпуск.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Русские вопросы». Володя Большой и Володя Маленький. Герои разговора не чеховские персонажи, а президент Путин и писатель Сорокин. Двум студенткам из провинции запретили называть ресторан фамилией российского президента. Но никаких репрессий не последовало. Инспектор заговорил лишь о неэтичности такого действия. Носитель фамилии вполне может этого не захотеть. Ситуация на Западе была бы схожей. Если вы назовете заведение «за пазухой у Шварценеггера», он вас засудит. В данной ситуации российский президент повел себя скромно. Володя Маленький в предлагаемой передаче Владимир Сорокин. Какой-то читатель из явно провокационных намерений купил его нашумевший роман «Голубое сало» и открыл его на сцене гомосексуальной любви Хрущева и Сталина. Причем Хрущев – активная сторона. Стало известно, что за провокатором стоит молодежная организация «Идущие вместе». Сорокин, как Хлебников до него, нашел в литературе новый звук. Ситуация вокруг него драматическая, но пока еще культурная. Сорокина не понимают прежде всего как художника. Володя Большой и Володя Маленький. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 30 июля 2002 года. «Русские вопросы». Володя Большой и Володя Маленький. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Как известно, это название рассказа Чехова, сильно пострадавшего при публикации. Причем вмешательство было нецензурным. Культурная русская цензура тех времен не могла иметь никаких претензий к писателю типа и ранга Чехова, но, так сказать, редакционно-техническим. При верстке требовалось сделать сокращение, и какой-то бездумный технарь не задумался применить к Чехову ножницы. Драма в том, что в той же безответственной редакции не сохранили рукопись рассказа. Чехов был возмущен этим происшествием. Утрата полного текста этого рассказа – одна из главных потерь в Чеховиане. Все это не имеет прямого отношения к нашему сегодняшнему разговору, хотя речь будет идти и о литературе, и о чем-то вроде цензуры, и даже о Володях, как большом, так и о маленьком. Но сначала о маленьких просто, о детях. Когда я был маленьким, то читал, естественно, детские книжки. Это было так давно, что и книжки-то даже не помню, кроме общеизвестной классики сказок Андерсена и «Скучнейших трех мушкетеров». Новое знакомство с этой литературой началось, когда у меня у самого появился сын. Я с ним перечитал все нужное и обнаружил, между прочим, гениального шекспировской силы писателя Гюго, отверженный действительно шедевр, а «Труженики моря» – лучший производственный роман мира, который так и не смогли воспроизвести советские поклонники прокатных станов. Но поначалу литература шла полегче. Стишки для детей, что в переводах, что в переделках отечественных мастеров, вроде Чуковского, Маршака и Захадера. В 60-е годы такой литературе препон уже не ставили, и было переведено, кажется, все из английской детской классики, как известно, лучшей в мире. Появились Эдвард Лир и Милн со своим Винни-Пухом. Я был потрясен стихами о коте и сове, а нынче даже знаю их по-английски. Но литература литературой, а прирожденному антисоветчику в голову лезли все те же мысли. Почему у них лучше, чем у нас? Помню строчки: «Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня». Ясно было, что люди, сочиняющие такие стихи, власти не боятся, что она, эта власть, родная, нечто из самых глубин идущее, буквально с пеленок знакомое. Ясно было и другое, ведь король этот не какой-нибудь конкретный женоубийца Генрих VIII, а персонаж вполне условный, сказочный, как и цари в старых русских сказках. Но сейчас-то царей не было, а выступал в этой роли, прости господи, Ленин, несколько раньше и Сталин. Я до того дошел, что когда ребятам дали задание принести в класс какую-нибудь книжку о Ленине, то я своему сыну выбрал в детской библиотеке рассказ Зощенко, самый забористый, где Ленин на лесу охотится, а писатель, утомившийся от сюсюка, из-под тишка вернулся к своему квазипростоватому говорку и сумел по поводу отношений между лисицей и барсуком вспомнить нравы коммунальных квартир». Ну, вот и давайте для ностальгии и вообще для воссоздания соответствующей атмосферы прочтем Милна, балладу о королевском бутерброде.
Король Его Величества просил Ее Величество, чтобы Ее Величество спросило у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала: «Разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю». Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу: «Велели их величество известное количество отборнейшего масла доставить к их столу». Ленивая корова ответила спросонья: «Скажите их величеством, что нынче очень многие, двуногие и безрогие, предпочитают мармелад, а также пастилу». Придворная молочница сказала: «Вы подумайте», и тут же королеве представила доклад. 100 раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король Его Величества, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к Его Величеству и будто, между прочим, сказала не впопад: «Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, хотите ли попробовать на завтрак мармелад?» Король ответил: «Глупости». Король сказал: «О, Боже мой!» Король вздохнул: «О, Господи!» и снова лег в кровать. «Еще никто, — сказал он, — никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать». На это королева сказала: «Ну, конечно!» и тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала: «Ну, конечно!» и тут же побежала в коровий хлеб опять. Придворная корова сказала: «В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать». Придворная молочница сказала: «Благодарствуйте», и масло на подносе послала королю. Король воскликнул: «Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю!» «Никто-никто», — сказал он, и вылез из кровати. «Никто-никто», — сказал он, спускаясь вниз в халате. «Никто-никто», — сказал он, намылив руки мылом. «Никто-никто», — сказал он, съезжая по перилам. «Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд».
Почти уверен, что слушатели давно догадались, к чему я клоню. К известной уже истории, как начавшейся, так и кончившейся. Об открытии в Челябинске ресторана-бара под именем «Путин». Прибегну, как всегда, к надежнейшему из моих источников. «Нью-Йорк Таймс» от 10 июля. Статья Стивена Ли Майерса.
Есть много способов польстить президенту Путину. Как выяснилось, открыть бар его имени – не самый лучший из них. Менее чем через 3 недели после того, как 2 институтских студентки открыли бар «Путин» в индустриальном городе Челябинске, их предпринимательская инициатива, послужившая к вящему прославлению популярного президента, пришла к неожиданному концу. После встречи с государственным инспектором студентки Евгения Бришпольская и Елена Терех согласились снять имя Путина с вывески их заведения и переименовать в меню блюда, названные в его честь. «Это вопрос этики, а не политики», — сказал инспектор Валерий Третьяков. «Прежде чем проявлять такую инициативу, нужно выяснить, согласен ли носитель того или иного имени на употребление его в коммерческих целях. Кажется, что мистер Путин согласия своего не выразил бы». История с челябинским баром часто упоминается как свидетельство культ личности, возникающего вокруг мистера Путина. По всей России можно найти путинские портреты и бюсты, майки с его изображением, детские книги про Путина и даже деревянные пасхальные яйца, украшенные путинским лицом. Похоже на то, что сам мистер Путин не чувствует себя комфортно в этой ситуации. Спрошенный о челябинском баре на пресс-конференции, он высказался с известной сдержанностью. До некоторой степени можно согласиться с наличием портретов или фотографий в газетах, но необходимо соблюдать чувство меры. Это было достаточно для того, чтобы в баре «Путин» появился государственный инспектор. В интервью после открытия бара студентки, возраст обеих 21 год, говорили, что они просто хотят почтить человека, которым восхищаются. В баре висит его портрет, русский флаг и спортивный костюм для борьбы дзюдо, любимого спорта президента. Среди блюд, подававшихся в баре, был шашлык «Властная вертикаль», печенье с путинскими инициалами, пиво из Петербурга, родного города президента, и молочный шейк под названием «Когда Вова был маленьким». Новое имя бывшего бара «Путин» пока неизвестно.
Мне многое нравится в этой истории. И прежде всего, что может показаться неожиданным, мотивировка запрета упоминания имени президента. Госинспектор Третьяков вполне корректно аргументировал нормами коммерческого права, а не просто подносил административный кулак к нежным молодым личикам Жени и Лены. На Западе это острейший и реальнейший вопрос. Чуть ли не половина доходов с фильмов, сделавших кассу, идет не от этой самой кассы, а от так называемого мерчендайз – продажи имиджей, связанных с нашумевшим фильмом, скажем, на майках или на воздушных пузырях, или на этикетке прохладительного напитка. Все это принадлежит кинокомпании, сделавшей данный фильм. То же самое правило относится и к реальным лицам. Попробуйте назвать открытый вами ресторан, скажем, «За пазухой у Шварценеггера». Засудит вас и разорит. Итак, сам репрессивный момент в обсуждаемой истории носит явно цивилизованный характер. Что еще важно и, так сказать, приятно? Президент Путин пытается вести себя корректно, что называется, не выставляется, хотя само его положение и есть нагляднейшая самодемонстрация. Владимир Владимирович старается помнить советскую историю и другим о ней напоминать. В общем, чтобы о нем не думать, но стыда он не вызывает, того, что вызывал Хрущев, тоже ведь не в малой степени не устраивавший культа собственной личности, но просто по природе своей человек размашистый, а значит, поневоле заметный. Наиболее же приятное и, надеюсь, исторически перспективное в истории с баром Путин – сама его идея и попытка осуществления. Имеет место редчайший в российской истории феномен – уважение, даже любовь к власти, к властвующей фигуре, идущая не от страха перед ней, а от уважения к ней, едва ли не от любви. Надеюсь, теперь понятно, почему мне вспомнилась английская детская поэзия, в которой король – непременная фигура домашнего обихода. Власть в России вдруг приобрела тенденцию стать своей, не чуждой народу и, так сказать, интимно близкой. В страхе тоже ведь был элемент обожания, но здесь речь о чем-то другом – о свойскости, популярности или, как это точно переводится на русский язык, народности власти. Я не могу сказать, что эта ситуация предстает как уже сложившаяся. Конечно, нет. Как видим, сам Путин пошел на попятную. Все еще идет взвешивание шансов – не сделай так, не скажи этого, красного и черного не называй. И дело ведь, в конце концов, не в самом Путине, а в ощущении вождя как человека нами выбранного. Какой-то демократический аромат чувствуется в этой маленькой истории. Дай бог сделался правилом истории большой, истории государства российского. Пока же хочется предаться литературным реминисценциям и вспомнить реакции Онегина на письмо Татьяны, а также последние его слова «Как я ошибся, как наказан». Еще понятно, что в Америке Женя Бориш-Польская и Лена Терех сделали бы большую карьеру на сюжете «Отвергнутой любви к президенту». Они бы забили Монику.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Володя Большой и Володя Маленький. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Теперь памятное название сегодняшней программы «От Володи Большого к Володе Маленькому». Причем ведь отнюдь не маленькому, а тоже по-своему большому. Писателю Владимиру Сорокину, которого собирается судить по статье 242 УК Российской Федерации. История слишком нашумевшая, чтобы приводить известные всем подробности. Стоит упоминания разве что тот факт, что гражданин Могунянц, купивший книгу «Голубое сало» в киоске у Павелецкого вокзала, тут же открыл ее на страницах 260-264, тех самых, на которых описывается сюрреалистический гомосексуальный акт между Хрущевым, активная сторона, и Сталиным. Акция, скорее всего, как сейчас говорят, сорганизована. Вокзальный киоск, летнее чтение – все это слишком напоминает одну фразу из рассказа о Генри. У этого мальчишки волосы были того цвета, как у обложки книжонки, которую в торопях покупаешь, опаздывая на Лонг-Айлендский поезд. Вспоминается старый советский анекдот «Товарищ Волк знает, кого кушать». Товарищ Могунянц знал, что покупать и читать, торопясь на поезд, на который он, похоже, и не торопился. Известно также, что за его инициативой стоит молодежная организация под названием «Идущие вместе», устроившая демонстрацию на площади Большого театра по поводу объявленного театром проекта «Поставить оперу по либретто Сорокина». В этом проекте Сорокин сотрудничает с композитором Десятниковым, который участвовал в фильме по сорокинскому же сценарию «Москва» и запомнился замечательной аранжировкой советских песен, прозвучавших в фильме с необыкновенной художественной силой. Песня «Последний матрос Севастополь покинул» приобрела трагическое звучание, затмившее даже память о войне, когда она была сочинена. Тут сказался дар обоих творцов фильма и режиссера Зельдовича, конечно, сделать общепонятное, известное, загадочно новым. Сорокин, как Хлебников до него, нашел в русской литературе новый звук. Он очень большой художник. Уверен, что судебное дело против него кончится ничем. Но ситуация выходит, понятно, за рамки той или иной уголовщины. Сорокина собирается судить за порнографию. Это культурная в полном смысле ситуация. Сорокина не понимают именно как художника. Причем соответствующее мнение высказывают именно сейчас, в данной ситуации, люди, отношение к которым всегда было априорно положительным. Не без боли цитирую слова всячески мной уважаемого Льва Анинского, связавшего в своем выступлении сорокинский случай с делом Лимонова, находящегося под арестом за политическую деятельность.
Писатель Сорокин в литературном отношении мне неприятен. Писатель Лимонов приятен. Но политикой писатель Сорокин не занимается и молодец. А писатель Лимонов занимается совершенно зря. Однако мое убеждение заключается в том, что судить писателей как писателей нельзя. Я подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, не будучи согласен с ними как читатель. То, что происходит сейчас в нашей действительности, тревожно. Если их судят за что-то другое, пусть скажут за что. Насчет Лимонова я могу сказать, что писатель он замечательный, особенно ранние его вещи. И в историю литературы он войдет. Может быть, все случившееся произошло от того, что этого ему показалось мало. А о Сорокине То, что Сорокину поставили в виде памятника унитаз напротив Большого театра, так тот же Виктор Ерофеев мог бы ему позавидовать. Такой хэппенинг ему и не снился. И читать Сорокина сейчас все бросятся, даже те, кто раньше не читал.
Неприятно в этом тексте то, что отношение к преследованию писателя ставится в связь с его литературной оценкой. Солидный литератор озвучил мнение из-под тишка уже гуляющее. Это, мол, провокация издательства, желающего повысить доходы. Реклама, да и только. Хороша реклама такого сорта в стране, в которой все еще, не только Лев Анинский, помнят о Синявском и Даниэле, не говоря уже о сотнях прочих писателей, попавших под колеса советской Фемиды. Но Лев Анинский, к которому, готов повторить, у меня сохраняется только уважительное отношение, в этом разговоре о рекламе, как может показаться, затронул некий реальный сюжет. А не выступает ли группа, идущая вместе, в качестве театральных клакеров, инспирированных староверами Большого театра, возмущенных появлением суперавангардиста в его достаточно пропыленных кулисах? Мафия может действовать не только в грязном бизнесе, а во всяком. А о шоу-бизнесе давно уже было сказано «no business like show-business». Интересно все-таки, какие именно страницы выбрали блюстители нравственности для предъявления Сорокину обвинения в порнографии. Те самые пресловутые 260-264. Ведь на этих страницах действуют два известнейших советских политика – Сталин и Хрущев. Причем главным оказывается Хрущев, подвергающий Сталина гомосексуальному акту. Лично я готов свидетельствовать на каком угодно суде, что идущие вместе, или как их там по-настоящему зовут, были оскорблены в лучших чувствах не по причине сексуальных девиаций, а ввиду хорошо известного во всех консервативных кодексах мотива оскорбления величия. Почти уверен, дела не было бы, если бы активной стороной у Сорокина оказался Сталин. При этом никакой политики у самого Сорокина нет, ни в этой вещи, ни в других его сочинениях. Проза Сорокина, как уже много раз говорилось, это кукольный театр. Это чистый текст, вне соответствия каким-либо реалиям. В прозе Сорокина нет так называемого означаемого, трансцендентального референта. Это игра означающих, условных фигур, которые принимают подчас обличье математических формул. И в голубом сале нет реальных персонажей. Это все клоны, овечки доли. Это притча о том, как человечество учится обходиться без природы и ее производящих сил. Некая сверхтехнократическая утопия или дистопия, как хотите. Но есть у Сорокина в этой вещи и подполье, некие экологические партизаны, именуемые землеебами, несомненные сатиры на почвенников и прочих патриотов. Кстати сказать, забористое сорокинское словечко имеет вполне корректный референт в научной психологии. Об этом много писал Эрих Фромм. Это некое негативное инцестуозное отношение к матери. Отождествление с матерью в попытке совместной гибели. Наиболее известный в истории персонаж, обладавший такой психикой, Гитлер. Был такой персонаж и в России, Бакунин. Я собираюсь писать об этом эссе. Можно было бы объяснить Сорокина гораздо проще всем идущим вместе. Но дело ведь не в этом. Им объяснения не нужны. Они не понять хотят, а наскандалить. И уже приходили с угрозами к Сорокину на квартиру. Но тогда остается объяснить хотя бы Льву Анинскому, что такое реализация метафоры. Один из любимейших приемов Сорокина. Это придача метафоре, заведомому иносказанию, прямого смысла. Скажем, метафора «солнце всходит и заходит» реализуется и овеществляется, если примыслить солнцу ноги, способные ходить. Так и у Сорокина в пресловутой сцене реализуется метафора, которую я постараюсь передать, возможно, цензурнее. Хрущев в акте со Сталиным – реализация метафоры «Никита Сталина в очко гулял». Каковой метафорой вполне корректно описывается, скажем, критика Сталина на 20-м съезде партии. Вот так, такими и многими другими приемами делается литература. Обидно это напоминать профессиональным литературоведам. А с идущими вместе, надо полагать, начальство само разберется.
«Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а Были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, babulši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.